Знай наших. Алексей Упшинский. Чем больше делаю, тем больше успеваю.
Читатели диалога знают авторов материалов. Их имена на слуху. Но редакция — это не только те, кто берет интервью, готовит репортажи и пишет анонсы. Как бы этого ни хотелось избежать, но для нормального функционирования журнала приходится заниматься бумажной работой. Каждый месяц сотрудникам начисляется зарплата, корреспондентам приходят на карточку гонорары, расшифровщикам засчитывается каждый знак их кропотливого труда. Все это не происходит само. Так кому же можно сказать спасибо, когда в очередной раз на телефоне появляется уведомление о зачислении денежных средств, заработанных в диалоге? Кто готовит эти кипы документов? Акты, договоры, гонорарные ведомости, отчеты? Чей труд остается как бы в тени, потому что фамилии этого работника не увидишь перед названием материала? Кто-кто? А вот авторы уже, наверное, поняли, о ком идет речь. Впрочем, работа с документами – не единственное, чем наша героиня занимается в журнале. Даже, наверное, не главное. Как я уже сказал, она не берет интервью для диалога, зато диалог взял интервью у нее. Итак, прошу любить и жаловать, звукорежиссер и секретарь журнала «Диалог» Мария Мишина.
Маша, ты в диалоге уже...
Третий год пошел.
Уже третий год. И на должности штатного?
Режиссера... еще и секретаря. Но я звукорежиссер. Но выполняю работу секретаря. Еще и техникой иногда помогаю.
В общем, как, наверное, и многие в диалоге, выполняешь разные функции. Давай начнем с секретаря. Все-таки, когда ты пришла в диалог, через какое-то время я смог вздохнуть свободнее, потому что какое-то время занимался документами. И, в общем, не скажу, что это было мне очень близко и что это очень хорошо получалось. Насколько тебе вот запомнилось вообще? Как это выглядело с твоей стороны?
Я, когда сюда пришла, была надобность в секретаре, я хотела найти работу, потому что я студент третьего курса, и я хочу получать денежку. Летом после третьего курса я попала сюда, потому что у меня и мама знакома с Ириной Николаевной, и я ответственный работник. Много непонятных людей, что делать непонятно, какие-то бумаги еще и директоры подписывают. В целом, быстро достаточно втянулась, потому что работы много, но когда ты ее понимаешь, она становится не очень сложной. Ну и когда ты только ею занимаешься, потому что когда есть что-то еще сверху, достаточно сложно тебе держать в руках бумаги, помнить, кто тебя автор, подписать, сдать в определенное время, что какой сейчас месяц. А сейчас в этом месяце нужно эти договоры сдавать, а не другие, и ты путаешься поначалу. Я еще весь четвертый курс работала в диалоге, пока училась в колледже. То в колледж хожу, то на работу хожу. Было достаточно сложно. В целом я справилась, я молодец.
Не знаю, как со стороны колледжа, со стороны журнала вроде как никаких сложностей не виделось. То есть действительно я помню, что ты как-то довольно быстро во все въехала. А в колледже, соответственно, ты училась и окончила его по специальности.
Звукорежиссёра. Специальность на самом деле называлась «Техника и технологии аудиовизуального чего-то там». Я год назад закончила, я не помню. То есть, по сути, нас учили звукорежиссерами именно что в театре, обучали работать с видеоаппаратурой, со звуковой аппаратурой, с самой разной аппаратурой, со всякими программами на компьютере для этого. Выходят оттуда все равно люди, которые звукорежиссеры обычно. У нас даже люди, с которыми с видео работают, были. Я лично больше всегда стремилась к работе со звуком, потому что мне очень нравилось делать аудиоспектакли в колледже. Они выходят криво, потому что ты ничего не умеешь поначалу. Но делать тебе это интересно. Составлять всякие шумовые картины и записывать студентов, которые нам надо, чтобы была актерская игра. Но у тебя из актеров есть твой одногруппник. А они играть не умеют. Еще и картавят некоторые. Я, например...
Ну, и этот опыт, он как-то пригодился уже здесь, в журнале?
Ну, да, я вот сейчас и звукорежиссер, в принципе, и нравится, и легче сейчас работать с аппаратурой и понимать, что нужно делать. Понимаешь, как работает аппаратура, потому что ты уже такую видел, с ней работал, и на примере вспоминаешь. Не надо долго читать мануалы и спрашивать, как работает каждая кнопочка. Ты уже знаешь, что вот эта кнопочка, это вот это отключение. И с людьми работать легче, когда понимаешь, что мы записываем. Все равно немного другой спектр, потому что записывали в колледже кустарно, не очень понимали, как надо записывать, и писали, я бы сказала, странно. Мы писали одну фразу по 10 раз, чтобы добиться нужного эффекта, вместо того, чтобы полностью долго зачитывать текст. Как здесь мы пишем книги, но сейчас проще, приятнее. Это что люди опытные. Как звукорежиссер здесь мне приятно и хорошо. Приятно понимать, что все в технике, и иметь возможность помочь, подсказать, куда что подключить. Журналу помогаю много, потому что записываю книги для журнала. Они даже в приложениях есть. И это упрощает работу с другими звукорежиссерами, насколько я понимаю. Меньше напрягаем Татьяну Петровну.
Ну да. Соответственно, некоторые из этих книг начитываю я. А какая-то обратная зависимость была? То есть работа в журнале научила чему-то, что пригодилось в колледже?
Если честно, то не особо. Оно больше организовывает сильнее. Я из-за работы здесь по жизни стала поспокойнее. Я поняла, что планирование – это нормально. Когда как студент все боятся устраиваться куда-нибудь на работу, потому что у каторга страшно, у работы стабильность. Многих молодых это пугает. А попав сюда, я, в принципе, поняла, что это хорошо, нормально и что страшного. Тут, наоборот, люди хорошие, и если ты хорошо устраиваешься на работу, тебе в жизни легче. То есть я в дальнейшем поступать буду в вуз и не собираюсь увольняться даже из-за нагрузок.
Мария, как вы уже понимаете, на все руки мастер. Секретарь, звукорежиссер, художник. А теперь еще и студент Российского технологического университета с немного фэнтезийной аббревиатурой РТУ МИРЭА.
ВУЗ как бы продолжает совершенствоваться в выбранной специальности.
Нет. Я поступила туда на программную инженерию. То есть в дальнейшем я буду программистом. Я после колледжа поняла, что звукорежиссерство – это хорошо. Работать в театрах безумно интересно. Но как специалист, который может уходить именно что в киношное звукорежиссерство, я не гожусь. То есть именно туда мне будет идти дискомфортно, потому что навыков не особо много. А туда больше в степени требуются всякие саунд-дизайнеры, а это уже больше в музыку уходить надо, музыкального образования у меня нет. То есть я чистый техник. Я больше вижу себе развитие в театральном искусстве, но в театр я идти не хочу, потому что в хорошем театре тоже хорошо, но...
Еще, как я понимаю, хороших театров не так уж и много.
Да. Ну и мне самой больше интересно программирование было долгое время. У меня у самой есть несбыточная мечта, я бы сказала, это делать компьютерные игры. А я немного рисую. Понимаю звуки, осталось научиться программированию, у меня будет весь спектр специальностей, кроме литературного, для того, чтобы делать игры. Кто сказал, что я перестану работать звукорежиссером? У меня так будет спектр специальностей побольше.
Конечно, чтобы создать интервью-портрет, недостаточно разговоров только о работе и учебе. Кстати, о портретах. Вернее, не совсем о портретах.
Ты упомянула о увлечении компьютерными играми, о рисовании. Ну вот интересно было бы об этом послушать поподробнее.
Рисую я класса с 5-го. Я посмотрела на аниме, решила, что о, эти большие глаза анимешные девочки, хочу рисовать так же. Рисовала в тетрадке в клеточку на уроках всякие анимешные лица. А потом просто вот понравилось. Начала почаще рисовать. Потом случайно познакомилась с, вот на нынешний момент, это моя лучшая подруга Алина. Меня с ней познакомили, потому что она типа клевая художница. Меня к ней привели, она меня на 3 года младше. Она такая типа клевая художница, и я такая типа клевая художница. Хотя на самом деле мелкие дети, что никто из нас в художку не ходил, в художественную школу. И мы ничего не умеем, и рисуем всякие страшные лица и тела. Но подружившись, мы там вместе стали в рисовании реально разбираться. Уже как с научной точки зрения. Изучать анатомию, как цвета правильно накладывать на все это, чтобы форма была хорошей. И вот так вместе дожили до сейчас. Рисуем иногда. Я рисую в зависимости от желания, когда захочется. Рисовать мне хочется очень часто. Подруга у меня поступила в художественный колледж. Вместе до сих пор общаемся, и она мне помогает с анатомией, покрасами и грамматикой. Я ей иногда помогаю с анатомией в основном и адекватностью сложения кадров в комиксах, например. Рисование очень сильно идет через всю мою жизнь, потому что рисование именно простых картин считаю, что не очень сейчас рабочая схема, потому что комиксы могут передавать историю. Мне в рисунке нравится то, что через него можно передавать эмоции, историю, и у меня много задумок для разных комиксов. А вот от чего игры нравятся? Потому что игры нынешние можно искусством называть, аналогичным театру, но тому, в котором ты участвуешь, как кино. Там и музыка сочетается, и внешний вид, визуал сочетается, и сценарий. В игре ты можешь еще и поиграть, от чего появляется новый спектр эмоционального вовлечения в игру. Но я люблю не игры типа Доты, которые сетевые, где ты просто играешь с кучей людей бессюжетные, не всякие шутеры, в которых ты идешь и делаешь пострелушки в самых грязных врагов, а именно игры, рассказывающие историю. Я там можешь или повлиять на историю, потому что есть великолепный жанр RPG, в котором ты можешь быть прям участником всех действий и идти по сюжету, видоизменять персонажей, помогать людям. Ну, понятно, это все прописанные сценарии, но все-таки хорошие игры могут тебе дать полностью отжить самую грязную роль, привести мир к любому концу. Люблю визуальные новеллы всякие, в которых также есть выборность, но это одни из самых простых игр а-ля квесты. Все игры хороши, если в них хороший сюжет или хороший условный геймплей.
Те игры, о которых ты говоришь, которые тебе интересны, можно было бы, наверное, назвать сейчас популярное это слово «иммерсивный», да? То есть с вовлечением, с погружением, да. То есть как некий вид иммерсивного искусства.
Ты в этом и участвуешь, и делаешь, что хочешь. Но в играх есть одна веселая вещь – проверить, что будет, когда у тебя есть много возможностей, и ты творишь дурацкие штуки. Я очень люблю разные бродительные игры, где ты ходишь по локации, находишь всякие записочки, изучая, что происходит вот по сюжету в этом мире. Потому что игры, так же, как и книги, позволяют погрузиться в неопределенный мир, в котором вот существует герой, за которого ты играешь. Но при этом ты не идешь вместе бок о бок с книжным персонажем. Там ты и есть книжный персонаж, который может подойти куда угодно, ткнуть палкой в любую штуку, которая валяется на полу, и понять, что она движется.
Итак, рисование, работа со звуком и программирование. Для создания игр недостает еще писательской подготовки. Я предположил, что работа в журнале, пусть даже не авторская, помогает развить и эти навыки.
На самом деле, да. Я как минимум стала грамотнее во многом. Я и говорить стала лучше, более слаженно и четко, и писать стало лучше. Понятно, прям сюжетно не смогу ничего вот прям написать. Это очень сложно, и мне для этого столько сил надо убивать, чтобы написать пару строчек. Это плохо на самом деле, потому что в одной из своих же задумок я для комиксов сценарии пишу, но пишу их плохо. Как так? Приходится сидеть, как грамотные писатели, над каждой фразой думать долго, муторно, чтобы каждая фраза вела к чему-то, но почти все мое воззрение идет через понимание того, что каждое действие в сюжете ведет к следующему действию, как снежный ком, чтобы каждая реакция, каждый персонаж в это все вливался, и ну, нельзя сделать просто так. Я начала понимать, что что-то звучит грамотнее в этой жизни. Я не хочу быть звукорежиссеркой. Феминитивы — это хорошо, но феминитивы не нужны профессиям, которые не имеют пол. Внезапное отступление. В целом, здесь я общаюсь иногда о книжках, слушаю то, что вы рассказываете. У меня идет и наполнение, эмоциональное общее понимание, когда вы говорите о чем-нибудь, я что-то такое. Так, вот это надо почитать, вот я понял, о чем они говорят, возьму на заметку. Помогает во многом то, что я здесь научилась говорить с людьми, из-за чего мне сейчас менее страшно общаться с людьми, а люди – один из пунктов вдохновения. Потому что чем больше ты самых разных людей знаешь, тем лучше ты сможешь описать какого-нибудь персонажа, который у тебя есть в рассказе. Понимание того, как люди работают, появляется у меня около 18 собственнолично придуманных историй, которые никуда не деваются. Они либо под комиксы, либо под игры. Там обычно прописан общий костяк и объяснение на словах, как чувства этого персонажа работают в этой сцене, что на него влияет, что ему нравится и нет. Но из-за того, что придумываешь каждую мелочь, которая важна, тебе надо это все рассказать на словах, а не показать в будущем, то показывать буду, а не рассказывать так, как я мало что в этом понимаю. Вот мне кажется, писательство — великолепная вещь, потому что те, кто могут играть со словом, понимать, как что сказать, гения. Этому нужно было много учиться, если честно.
Мария, как вы уже поняли, много умеет и еще больше учится. Один из ее навыков, достаточно редкий в нашем социуме, я бы назвал уверенным и грамотным ориентированием в мире незрячих. У Маши была бабушка-инвалид по зрению, с которой она очень плотно общалась с младенчества. Был и дедушка, Борис Антонов, который работал в первом московском интернате, потом в московском эстрадном объединении МГО ВОЗ, и, разумеется, в обществе его многие знали. Помнят Бориса Яковлевича и сейчас, но Маша его уже не застала, поэтому рассказывала больше о своей бабушке, Ангелине Павловне Антоновой.
У нас дома все плохо видящие, то есть я в очках хожу, у нас все дома в очках ходят. У меня дедушка в ВОЗ стоял. Я часто с Ириной Николаевной, потому что мама была ее коллегой, общалась. Для меня вот оно было в жизни с самого детства. Я понимаю, где нужно было помочь. С детства как-то понимала, что тут надо тут, тут не надо тупить. И в целом я всегда понимала и принимала. Я вот в детстве слепых на улицах редко видела разных инвалидов, колясочников часто. Я понимаю, почему люди не понимают этого всего. Себе могу сказать, что я просто вот с детства видела и с детства понимала, что проблемы со зрением бывают разные, что вот у меня у бабушки тоже была проблема со зрением, тоже инвалидность какая-то была. Я это понимала-понимала, но на бытовом уровне, когда жизнь обычная. То есть у меня вопросов о том, как что-то делает слепой, не возникало. Не было вот мысли о том, что как-то жизнь ограничена. Не то чтобы вот я знаю, что ты не видишь, ты не можешь фильмы смотреть в полной степени. Я имею в виду, что эмоционально нет ограничений. Ты вот даже с такими вещами спокойно можешь жить, как все. Просто придя в журнал, я различные такие штуки уже увидела поближе. Посмотрела фильмы с тифлокомментариями. Это интересно. Я вот узнала о том, что игры адаптируют под слепых. И мне, конечно, очень лень. Я загружена работой иногда. Но у меня есть все желание пройти, скачать какую-нибудь игру, в которой есть вот под слепых адаптации, и поиграть, потому что это интересно.
Я всегда знал, раз кто-то соображает в технике, то понимает разные ее аспекты. Подчас такие, о которых ты никогда даже не задумывался.
Я ВКонтакте веду группу диалога, параллельно чуть-чуть ведя группу во ВКонтакте с моими рисунками.
И группа с рисунками с появлением группы ВКонтакте тоже оживилась.
Да, да. То есть я там прям активно даже начала что-то выкладывать. А то я рисую много, а ВКонтакте лень выкладывать. Так-то для работы ВКонтакте удобный.
Работа в редакции диалога, она предполагает еще какие-то навыки. Ну, то есть затрагивает в том числе немного и бытовую сторону, где-то вот сопровождение, может быть, немножко разбираться в устройствах. То есть я, например, знаю, что на всех сенсорных устройствах есть озвучка, но я знаю это в теории, никогда не пользовался, даже, честно говоря, не знаю, как это включать. Насколько-то я могу судить, ты-то как бы знаешь.
У меня единственная реальная проблема, что была поначалу, я сопровождала Ирину Николаевну до метро, там в метро какое-то время ехала. Поначалу оно ощущается немного стрессово, потому что там иногда надо предупреждать, что кочки и всякая фигня, и к этому чуть-чуть нужно обвыкаться, но со временем все становится вот словно так и должно быть. То есть ты привык, и все хорошо. По поводу программ, да, мы тут часто помогаем Ирине Николаевне там, с телефонами, во ВКонтакте работать иногда, объясняешь, как что работает, и что значит. Потому что программа, в которой озвучивают ВКонтакте, у Ирины Николаевны iPhone, там VoiceOver. Он иногда во ВКонтакте очень криво озвучивает, и я объясняю, что эта вкладка не такая важная, она просто озвучивается, потому что там текст есть. Тебе дают телефон такой, что нужно сделать? И разбираешься. Со временем приходит понимание, как работают какие программы. Я уже над тренерами издеваюсь тем, что включаю им VoiceOver, отключаю подсветку экрана и отдаю им телефон. И они сидят такие, что ты мне сделала с телефоном, женщина? Ты мне его сломала. Я такая, нет.
Сейчас начнется учеба, и, как я понимаю, очная форма.
Да,
дневная. Очная. Работу в диалоге вставлять ты не собираешься.
Не собираюсь.
к счастью.
А то бы на тебя все легло.
Да. Не боишься, что на рисование будет оставаться мало времени?
Не боюсь. Я помню, как совмещала работу с учебой. Тогда у меня, наоборот, даже воодушевление. Когда я туда приду, я пойму, что у меня там большая нагрузка, я учусь. По пути я буду ездить на работу. Особенно, когда у меня там пара будет не к утренней, а к вечерней смене. Я буду сюда на работу ездить, что-то, а потом отправляться на учебу. Или как-нибудь еще. В этом плане я наберусь, наоборот, сил. Потому что 6 дней недели учеба. На работу ездить вот так-то. Тут еще дома надо поработать. Тут с учебой надо поработать еще. У меня от того, что постоянно я занимаюсь не прям любимым делом, а работой, которая мне нравится, но все-таки не рисование, в котором я могу делать что угодно, и учебой, где надо стараться и учиться. Я стала слишком взрослой, я поняла, что надо учиться. Я уже не студент первого курса, который хочет лениться. Буду понимать, что учиться с самого начала надо. Ужас, взрослой стала. У меня, наоборот, будет творческий эмоциональный подъем, когда я буду каждую свободную минуту, каждую пару, где я могу посидеть и поничего не делать, потому что там преподаватель отошел или на работе, когда у меня есть полчасика на обед, я вместо обеда буду сидеть и рисовать в айпаде или в блокноте. То есть просто вот как не в себя, потому что я хочу этого, и это, наоборот, эмоционально очень сильно меня поднимает.
То, о чем мы сейчас говорили, я хочу немножко привести к некому общему знаменателю про умения, про навыки, про увлечение и работу, про учебу, про загруженность и творчество. То есть я могу представить, что через какое-то время можно будет действительно увидеть игру, может быть, не одну, сделанную тобой, и, возможно, даже и с вариантом адаптированного геймплея.
Буду честна, я об этом долгое время думаю. Может, даже появлюсь на страницах диалога уже как человек, который снова дает интервью о том, что мы страдали, пока это делали. Но с любовью.
Работа, учеба, творчество, общение. Маша везде успевает и во всем развивается. Остается мечта, которую надо воплотить, чтобы мечтать о чем-то новом.